Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии Светлого Радио приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами в этой студии Ирина Мешкова, руководитель благотворительных программ Службы помощи милосердия. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Священник Олег Вышинский, клирик храма апостолов Петра и Павла Уяузских ворот и также сотрудник православной службы помощи милосердия. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Зима у нас в разгаре. Она очень разная в этом году, то очень теплая, то, наоборот, довольно прохладная. Но, тем не менее, холодное время года у нас всегда, мы вспоминаем в это время о том, что существуют различные программы помощи людям, у которых нет крова над головой, которым зачастую, как они считают, я сам с этим периодически сталкиваюсь на улицах Москвы, что пойти им некуда, про... как минимум три очень известных адреса московских, куда можно обратиться бездомным людям, представления не имеют. Вот про один из таких адресов мы сегодня попробуем поговорить подробнее. Это ангар спасения, который находится в центре Москвы, неподалеку от Таганки, если я не ошибаюсь, да, на Николаемской улице. А сегодня будем говорить как раз с представителями службы помощи милосердия, которые ангар спасения открыли и поддерживают. Расскажите, пожалуйста, про этот проект, потому что раньше, я так понимаю, что отец Олег Вышинский в свое время курировал проект службы помощи милосердия, известный, о котором много писали и говорили, автобус милосердия, который тоже ездил по таким вот точкам столичным, где собираются бездомные, как-то помогал, отогревал, отвозил куда-то, привозил помощь. Постепенно, я так понимаю, что это все трансформировалось как раз в ангар спасения, так, нет?
Совершенно правильно. Служба «Автобус милосердия» — это был некоторый такой мобильный проект. Вот не к нам приходили, а мы к ним приходили. То есть мы активно патрулировали улицы города Москвы, места наибольшего скопления бездомных людей. Вот, и выбирали там самых беспомощных, которые не могут о себе позаботиться и которым больше всего угрожало переохлаждение, вот, и другие всякие неприятности. Вот, значит, и мы с ними занимались, мы их отогревали. Утром мы их, так сказать, это ночью происходило, ночью вся наша работа происходила. Утром мы, так сказать, им обеспечивали санитарную обработку, и дальше уже, значит, люди шли или на прием к врачу, или на прием к социальному работнику. Вот, или и то, и другое. Значит, у нас было сотрудничество с городской ДЭС-станцией номер 4, это в районе Курского вокзала, на территории которой базировался здравпункт для бездомных. Вот, мы с ними тесно сотрудничали, и вот, собственно, санобработку и медицинскую помощь как раз обеспечивала вот эта вот организация. Вот. Мы в таком режиме работали, чтобы мне не ошибиться, наверное, 9 лет. 9 лет мы работали в таком режиме. Вот. Но, значит, эстафету подхватил город, городские власти, департамент социальной защиты населения города Москвы. Вот. Была создана такая служба, вот, как социальный патруль. Деятельность, в общем-то, во многом, так сказать, похожа на нашу. Если у нас был один автобус, то зимой уже 2013 года, в ноябре 2013 года департамент соцзащиты вывел на улицы 5 таких автобусов, которые, так сказать, в общем-то...
Занимались примерно тем же.
Занимались, в общем-то, тем же самым. Они непосредственно могли эвакуировать людей в приют департамента ЦСА «Люблино», где людям предоставляли и санобработку, и ночлег, и, так сказать, одноразовое питание. Вот. И по мере необходимости социальную помощь. Вот. И поэтому вот такой мобильный формат работы оказался для нас уже неактуальным, вот, поскольку нам, так сказать, уже там, нам с одним автобусом, так сказать, уже было нечего делать на улице, когда у департамента было 5 таких автобусов. Вот, поэтому мы перешли на такую более стационарную работу, был открыт ангар спасения. Вот. И при этом ангаре, то есть палатка, теплая палатка, отапливаемая пушками тепловыми, вот, где люди могли укрыться от непогоды, укрыться от холода. Вот. И в то время как сотрудники службы занимались их социальными проблемами, то есть, собственно, исследовали историю возникновения вот этой критической трудной жизненной ситуации, поиск путей решения этой ситуации и, собственно, реализацию этих путей решения. Вот, в общем-то, так произошла некоторая вот, так сказать, реорганизация нашей службы.
Я понимаю, департамент социальный городской этим занимается, это их обязанность. Вы, как священник, церковь этим занимается, да, то есть это, казалось бы, ну, тоже, да, там бы прямая, ну, такая церковная история. А вот меня всегда интересовало, что движет вот волонтерами, студентами, разными вот людьми самых разных социальных категорий, которые вот тоже участвуют в этом служении. Зачем они это делают?
Можно я попробую ответить, поскольку я...
Ирина, пожалуйста.
Да, не принадлежу ни к священству, ни к первой категории, про которую вы сказали. Я думаю, просто нормальное такое здоровое человеческое чувство сострадания к людям. Вот. И просто способность чувствовать чужую боль. Вот. И стараться этим людям помочь тем, что в твоих силах. Ничего такого сверхъестественного здесь, поверьте, нет.
То есть ответ на вопрос «зачем?» – это из сострадания?
Из сострадания, желание помочь. Ну, вот. А если уж совсем искать в этом, наверное, основание, то, наверное, все-таки из любви к Богу и такая вот возможность...
Послужить образом. Богу в лице ближнего.
Я могу рассказать немножко про себя, как я пришел к этой работе.
Чувство. Давайте, вы же врач в прошлом.
Да, я фельдшер скорой помощи, вот, проработал больше 10 лет. Вот. Ну, в какой-то момент я, так сказать, как бы уволился со скорой помощи и пошел трудиться в храм, вот, в котором я сейчас служу, священником Петра и Павла. Вот. И очень часто в храм приходили бездомные люди, вот, и приходилось их как-то встречать, там, не всегда, может быть, очень приветливо, вот, но, тем не менее, помогать людям надо было. Настоятель, так сказать, как бы благословлял на то, чтобы их как-то утешить, покормить, значит, подобрать, может быть, какую-то одежду. Вот. Не всегда, так сказать, не всегда получалось сделать все необходимое для этих людей. И, так сказать, было ощущение некоторой беспомощности, что решить, вот, так сказать, решить, так сказать, в комплексе проблемы человека как-то почти что, так сказать, не представлялось возможным. Вот. Поэтому вот, я, когда узнал о существовании такой службы, как автобус милосердия, вот, я еще не в сане был, так сказать, я просто, так сказать, как бы послушничал в храме. Вот, я пошел в эту службу. Пошел, я, так сказать, не как доброволец, я пошел как штатный сотрудник там, на зарплате, вот, имея квалификацию фельдшера. Да, там было необходимо как бы медицинский догляд за подопечными автобуса, чтобы они вот в процессе, так сказать, работы с ними от тяжелых болезней, они не умерли в автобусе. Да? То есть, так сказать, там были очень тяжелые больные, зачастую с тяжелыми переохлаждениями, обморожениями и так далее. Нужен был, так сказать, как бы такой профессиональный догляд. Вот. Я как фельдшер скорой помощи, у меня, так сказать, достаточно было опыта, так сказать, работы с тяжелыми больными. Кажется,
можно,
сказать,
перебью вас,
кстати,
немножко? Да,
да. Да.
Я просто, вы сказали про тяжелую травму обморожения, я вспомнила, у меня в жизни, вот в моей был случай, я шла мимо консерватории, и лицом в сугроб лежал человек. Ну вот, явно совершенно бездомный. Я его перевернула, думаю, как он там дышит, живой, не живой. И живой, но у него вот недавно совершенно выбит глаз оказался. Mm-hmm. То есть достаточно серьезная травма. И я вызвала скорую, приехала скорая, и... Ну, сказать, что врачи меня обругали, это очень сдержанно выразится, потому что, ну, зачем вы нас вызвали? Мы в этой скорой будем потом ваших детей возить, а человек такой грязный. Вы просто сказали про необходимость медицинской помощи. Давайте, может быть, отвлечемся и обсудим вот этот аспект. Вообще им положена медицинская помощь людям в такой ситуации или нет?
Ну, я, да, сначала договорю о том, что вот я сейчас и на эту тему тоже, так сказать, постараюсь порассуждать. Вот. Но для меня, например, участие в этой службе было это некоторое, так сказать, такое... То есть участие в комплексной помощи бездомным, да, то есть, моя причастность к, вот, к такой службе, где проблемы человека решаются в комплексе. Да, то есть я какую-то свою лепту вношу, вот, а организация, она работает в комплексе, и в комплексе решают проблемы. То есть чувство того, что ты не один в поле воина, а то, что ты работаешь, вносишь свою лепту, и проблемы людей решаются, это очень важная, очень важная мотивация.
Ну да, что-то никуда усилия.
Да, по поводу медицинской помощи. Вот интересно, когда вы с этим бездомным-то столкнулись, который лицом в сугроб лежал?
Ну, это было достаточно давно, это было лет 5 назад, может, поболее.
Ну да, сейчас таких серьезных медицинских проблем стало меньше у людей, да, может быть.
А там... что, кто-то по шее получил за такие отказы, или почему меньше?
Серьезных медицинских проблем, что вы имеете в виду? Травм меньше?
В свое время много внимания к этому привлекалось, и над этой темой работали.
Кто работал, кстати? Всегда интересно, кто. Когда есть результат, интересно, кто и как это сделал.
Да многие, наверное,
это
работали.
Это все по крупицам. Значит, вот поскольку мы 9 лет работали, вот, сказать, 9 лет работали на автобусе, вот все эти 9 лет на нашу деятельность освещали средства массовой информации, потому что вот такой диковинки, как вот мы, надо сказать, это действительно это был такой очень хороший информационный, повод... Очень хороший.
Подождите, вот когда в следующий раз Лизавета вызовет скорую помощь бездомному, приедет экипаж, он заберет человека в больницу, если того требует ситуация, или он оставит его лежать и пошлет Лизу куда подальше?
Ну, тогда забрали, но меня обругали, на чем свет стоит, за то, что я вот их принуждаю это сделать.
Ну, да, здесь нужно, когда мы вызываем скорую к бездомному человеку, нужно, иметь такой некоторой обтекаемостью, да, то есть,
То есть, готовиться получить
порцию. Да, нас тоже вот на автобусе работали, нас тоже, скорая помощь иногда, мы получали от скорой помощи, а мы в ответ говорили, что, ребят, дорогие, вот смотрите, у нас здесь 30 человек в автобусе, 30 человек бездомных, и, всем, каждому из них по социальным показаниям, могла быть вызвана скорая помощь, потому что у них угроза переохлаждения на улице, да, Вот и представьте, 30 вызовов одновременно поступают на вашу подстанцию. Это все, это вот только вы ими занимаетесь всю ночь, еще на утро у вас остается, еще вы по смене передаете, вот эту эстафету. Вот, то есть это полностью, полностью как это, парализует работу подстанции скорой помощи. А мы вас разгружаем, вызываем вас только к наиболее серьезным. Да? Ну, вот эти аргументы как-то работали, как-то смягчалось отношение к нам. Вот, поэтому здесь.
Можно добавить?
Да, конечно.
Мне кажется, что здесь все-таки очень большую роль сыграли, в том числе и средства массовой информации. Вот, потому что если на эту тему достаточно много говорить, привлекать внимание общественности и таким образом, собственно, формировать отношение, каким оно должно быть, просто вот в иллюстрацию того, что я говорю, буквально сегодня вот освежила в голове статистику, что вот прежней зимой, перед которой вот был создан проект, собственно, «Ангар спасения», когда патрулировал...
Очень снежной зимой, кстати, холодной.
Да, вот той очень холодной зимой в Москве, обратите внимание, в Москве, замерзло 400 человек.
Далеко не все они бездомные, это и просто люди, которые там стало плохо.
Мимо которых кто-то прошел.
Вот эту статистику просто вот ее обнародовали. Сколько людей замерзало прежде? Вот эти все вещи мы просто не знаем. Просто однажды это взяли и достали. И люди ужаснулись. Но вот как бы, если вот такие вещи не поднимать, не освещать, не привлекать внимание, просто если не поставить перед обществом, а это нормально, что в 21 веке люди замерзают на улице.
Ну, и надо сказать, что вот...
Сейчас, конечно, такого уже нет.
Вот в 13 году статистика по смертности от переохлаждения, она была в 20 раз меньше, чем в 2002-2003 году.
В 20 раз? То есть, ну, она все-таки есть? Раз. Или у вас она в закрытом виде была? Вы
да, у нас она была.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Ирина Мешкова, руководитель благотворительных программ Службы помощи милосердия, священник Олег Вышинский, клирик храма апостолов Петра и Павла у Яузских ворот, сотрудник Службы помощи милосердия. Мы давайте сразу напомним, мы говорим про «Ангар спасения», и напомним, несколько лет назад «Милосердие» выпустило очень важную памятку, которую даже призывало в зимний период распечатать и носить с собой. Никто там, если... кому-то противно, там, неприятно, брезгливо трогать бездомных людей, лежащих где-то, все равно здесь есть телефоны, вот эта памятка, хотя бы памятка может помочь. Во-первых, это «Ангар спасения», но это не несколько лет назад было, это еще год назад, Николаемская, 55, там вы можете, вряд ли нас сейчас слушают люди бездомные, но если вдруг столкнетесь, то можете сообщить, что там с утра и до вечера, до 6 вечера человек может получить горячее питание, ему могут выдать одежду, обработать, постричь, оказать медицинскую помощь, доврачебную, социальную помощь. Это «Ангар спасения», о котором мы сегодня подробно говорим. Еще есть социальный патруль. Он располагается около всех московских вокзалов. Его можно вызвать на место по телефону 8499, код Москвы, 357-01-80. 8-499-357-01-80. Ну, телефоны сейчас, кстати говоря, я думаю, что люди не запомнят, а памятка доступна на сайте милосердие.help. И последний адрес – это ночлег в Люблино на Иловайской, дом 2. Там с 8 вечера до 8 утра любого человека, который нуждается и которому негде переночевать, который понимает, что ему некуда пойти в Москве, чтобы он не замерз, он может прийти с 8 вечера до 8 утра, его там разместят. Это неподалеку от станции Перерва или станции метро Марьино.
У меня масса вопросов. Ирин, вот вы сказали, что пресса, СМИ помогли сформировать правильное отношение к бездомным в обществе. Какое оно правильное отношение, с вашей точки зрения?
Я тогда чуть-чуть поправлюсь. Они не помогли, они помогают.
Помогают, хорошо.
Потому что этот процесс бесконечный, а потому что еще есть очень-очень много над чем работать. Но и нужно признать, что уже очень-очень много сделано.
Какое оно правильное отношение?
Правильное отношение... Во-первых, неравнодушие к чужой беде. Если ты видишь человека, которому явно плохо, если он сидит на улице, если ему нечего есть, но ты видишь, что вот он, ну, совсем. Это же ненормально, когда вы, ну, как понимаете, люди, в принципе, не предназначены, так можно выразиться, для жизни на улице. Ни для какого человека это невозможно. Люди, если человек окажется на помощи, на улице без помощи совершенно там, любого из нас, то он обречен.
Вы знаете, мы уже говорили с Алексеем в этом эфире о трагедии, которая недавно произошла с другом детства моего коллеги, который после корпоратива в одном из сибирских городков был не туда завезен таксистом и стучался в дома, и ему никто не открыл, он замерз. Его искали близкие 2 дня, нашли в 2 километрах от места, где его высадили, замерзшим. Был минус 10. Ну, у человека был подвыпивший новогодние праздники, корпоратив, ну, с кем не бывает.
Это обычное дело абсолютно.
Он не был даже похож на бездомного. Он очень прилично выглядел. В принципе, проблема такая есть у нас сейчас? Выходит.
Проблема такая есть. Я очень благодарна, что вот этот вот как раз этот момент озвучили. Дело в том, что сейчас бездомные, вот когда человек слышит слово «бездомный», да, ну, такой вот неподготовленный, не вникающий в тему совершенно, у него возникает образ совершенно такой классический. Это дедушка, заросший, с дурным запахом.
Опухшее лицо.
С опухшим лицом, весь красный, немного похож на Деда Мороза, только опустившегося. Ну, что-то вот такое. Желательно босой, в лохмотьях. Ну, как бы все не так.
Ну, со струпами еще.
Ну, какие-то
все там, слегка, да, с 90-х годов
изменилось. Собачка, там, еще что-нибудь, ну, какие-то такие версии немножко, ну, когда-то это было реалии.
В 90-е, я прекрасно помню, мой подъезд в 90-е годы, где я жил в доме, был официально признан самым грязным подъездом Центрального административного округа Москвы. Я, спускаясь по утрам вниз, переступал всегда через троих-четверых бездомных, лежащих у батарей. Сейчас такой ситуации нет. Просто, ну, есть, наверное, такие люди, прекрасно мы их видим где-то у вокзалов, но их стало гораздо меньше. Уже образ бездомного, действительно, вы правы, сильно изменился. Как раз тоже про это хотел поговорить.
Да, изменился не образ бездомного, изменился сам бездомный, собственно. И, а вот образ – это уже то, да, над чем работают СМИ. И вот тот образ, который они создают и доносят. Вот это, собственно, и есть образ. На самом деле бездомные действительно очень сильно изменились. А вот «Ангар спасения», помимо того, что это такой уникальный проект, где действительно людям оказывают системную, комплексную помощь, действительно человек, если имеет желание выйти, вернуться к нормальной жизни, он это сделает благодаря, ну, в том числе, «Ангару спасения». Вот. Как-то мы... В общем, когда открылся «Ангар спасения», к нам пришло такое количество огромных людей, что нам, конечно, было не до аналитики, кто эти люди и так далее, просто людям помогали, и все.
А вот кто эти люди, правда, ведь, да, очень
вот
интересно.
В какой-то момент мы озадачились, когда пришел новый руководитель службы проекта помощи бездомным Роман Скоросев, этого, надеюсь, он не слышит, а то будет на меня сердиться, это совершенно удивительный человек. И он, вот в том числе он озадачился таким вопросом, кто же эти люди, сколько их вообще, и начали вести ведомости, просто, ну, вот, чтобы каким-то образом как-то контролировать, какие услуги были людям оказаны, что, в общем, что происходит, что более востребовано и так далее. Ну, чтобы как-то каким-то образом координировать свою работу.
Это естественно,
что...
да.
Ну, да. Вот. И мы выяснили, к большому своему удивлению, что почти 70% людей... ну, плюс-минус, порядка 70%, плюс-минус, потому что есть погрешность, да, но люди какие-то там искажают информацию, ну, вот примерно 70% людей – это люди, мужчины в расцвете сил, 35-45 лет. Это люди, приехавшие из регионов, приехавшие на заработки. Почему я говорю, что мы удивились? Потому что внешне эти люди выглядят намного старше. Угу. Конечно же, жизнь на улице, она очень быстро уродует человека.
Простите, что перебиваю. Вот с вашими же коллегами из службы помощи и милосердия мы говорили, и они привели совершенно фантастическую, тоже фантастические данные статистики, которые очень сложно укладываются в голове, что человеку, чтобы потерять социальные навыки, всего лишь нужно около 2 недель жизни на улице.
Да.
Это все индивидуально.
Это невозможно вообразить, и дай
нет,
бог,
не
придется.
По поводу конкретно навыков, наверное, за 2 недели, конечно, человек их не утратит, но...
Нет, ну, читать, писать он не разучится, но вот социальные навыки, мы все понимаем, о чем мы говорим, да, они, ну, видимо, уходят.
Я не знаю, мне кажется, здесь какое-то искажение
это
информации.
Это индивидуально, все вот эти сроки, они индивидуальны.
Мне вообще-то кажется, так говорили, недели,
слышал, я слышал, что полгода, я слышал полгода, но я видел людей, которые там 5 лет жили на улице и эти навыки не утратили, я видел людей, которые опускались вот за 2 недели.
То ну, есть, а есть люди, которые живят дома, опускаются, тут действительно все, да, индивидуально.
Да, то есть это индивидуально.
Это 2 недели – это срок, это никогда меняется, но вот социальные навыки утрачиваются. Это момент, когда у
точка
человека...
это определенно невозможно.
Это вот такой вот, ну, не то чтобы прям совсем так громко, это вот некий такой щелчок в сознании человека, когда у него принимается вот решение. Либо он смиряется с этими обстоятельствами и ищет возможность, как выжить на улице. Он ищет знакомых, он пытается там осмыслить, как ему там ночевать дальше, где искать еду, где-то, ну, как бы. Либо он принимает резкое внутри решение, что
он будет,
я не готов, я
это
хочу.
Это все зависит, да, чем
это
лучше
очень
у человека,
конечно,
приспособляемость, чем тем на самом деле быстрее, сказать, быстрее человек адаптируется к улице.
Плюс вот это какие-то вот внутренние волевые, понимаете, как бы...
Стержень, да, то,
да,
что... Давайте вернемся к вашим открытиям, которые вы сделали, когда начали вести учет людей, как-то... Анкеты, да, они вас заполняли или что?
Нет, анкеты у нас заполняют не все, ведомости, просто простые, ну, ведомости.
Для людей, люди... которые попадали в «Ангар спасения»,
да,
что,
да,
показала,
да, да,
это ваша личная статистика внутренняя?
Во-первых, мы выяснили, что к нам за 2016 год обратилось 23 тысячи человек. Ну вот по данным, которые...
Обращение 23 тысячи,
да, 23 тысячи обращений.
Город Дмитров Московской области к вам обратился в полном составе.
Как-то так, повторными обращениями?
Сейчас, да. И мы, конечно, были серьезно так впечатлены этой цифрой. И мы решили разобраться, да, кто эти люди. Это 100 человек, которые бесконечно ходят к нам, да, или это там тысячи. В общем, это оказалось в итоге 12 тысяч человек.
Ну, все равно почти
это город Дмитров. Это все равно очень-очень много. Это все равно очень... Есть единичные случаи.
Волоколамск.
Да. Единичные случаи. Вот, допустим, одно, по-моему, самое большое количество посещений. 79 раз пришел к нам человек. Вот.
Ну, но это же хорошо.
Нет, ну, хорошо.
Как
да.
раз
хорошо. Нехорошо, но вот как-то
да
такой
нет,
факт
мне кажется,
был.
Наоборот, это хорошо, потому что человек...
Хорошо, когда человек встал на ноги, да. А не 79 раз ходил
подожди,
в ангар
но
спасения.
Подожди, есть люди, которые вообще не доходят до ангара спасения, которые просто пришли один раз, что-то получили и дальше растворились в мегаполисе.
Ну да.
Смотря с какой целью они пришли. Просто, понятно, тут тоже как бы... Тут очень сложно сказать, хорошо, нехорошо, вот, ну, не учитывая
понятно, что
ситуацию.
Вообще слово «хорошо» здесь не очень применимо. Продолжим через минуту. У нас, я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Ирина Мешкова, которая руководит благотворительными программами службы помощи милосердия, и священник Олег Вышинский, отец Олег служит в Московском храме апостолов Петра и Павла у Яузских ворот, и он также сотрудник православной службы помощи милосердия.
Светлый вечер. На радио «Вера».